Практика сострадания. В современном мире мы окружены обстоятельствами, которые препятствуют нашему человеческому духовному росту. Всевозможные проблемы проникают в наше сознание. И все же есть истины, в которых мы нуждаемся при любых обстоятельствах. Физическая реальность – это лишь внешнее проявление чего-то, уже задействованного в нас на глубинном уровне, и материальные решения наших проблем не будут срабатывать, потому что не могут обратиться к их корню. Чтобы добиться серьезных перемен, мы должны сосредоточить свои усилия на обретении глубокого, проникновенного видения сути происходящего. Во всех обстоятельствах, вне зависимости от всевозможных средств избавления от этих проблем, которые мы можем попытаться применить в своей жизни, единственным способом их решения остается сострадание. Сострадание предполагает проникновение сердцем в суть каждой ситуации и, как следствие, безусловной любви. Оно может стать средством избавления от проблем. Чем больше мы будем осознавать свою внутреннюю духовную природу, тем скорее мы поймем, что лишь сострадание может помочь нам превзойти временные и относительные аспекты жизни. Это растущее осознание может постепенно вывести нас из порочного круга негативных обстоятельств. Когда мы открываем в себе сострадание, наше сознание становится трансцендентным, и мы начинаем излучать высшую энергию, которая способна возвысить других и стать средством избавления от боли и страданий этого мира. Предпосылка для возвращения домой. Высшей целью духовной жизни является возвращение домой в Царство Бога, духовный мир. Практика сострадания является неотъемлемой частью нашей подготовки к достижению этой цели. Подготовка необходима даже в мирской жизни. Она поможет нам вести себя правильно в различных ситуациях. Например, если мы были приглашены на официальный прием, то должны одеться соответствующим образом. Если мы должны выступить на сцене с музыкальным номером, предполагается, что мы также должны выглядеть определенным образом. Если мы играем роль в спектакле, то должны выучить текст. Без должной подготовки мы можем оказаться в крайне затруднительном положении. Подобным же образом мы должны хорошо подготовить себя к прибытию в духовный мир. Как мы уже говорили в третьей главе, все основные писания подчеркивают, что все мы являемся вечными существами, у которых есть дом, находящийся вдали от мирской реальности этого существования. Мы покинули свой дом и оказались здесь. Даже в этом месте мы можем обрести высшее сознание, но стать по-настоящему счастливыми здесь нам не суждено. Прямо сейчас мы должны готовиться, насколько это возможно быстрее, чтобы вернуть себе то, что мы утеряли, и обрести богатства, которые ожидают нас в духовном царстве. Никто не может надеяться на то, чтобы войти в царство Бога, не обладая состраданием. Практически все ортодоксальные писания, включая Библию, Коран и Тору, наставляют нас в любви к ближнему, как к самим себе. Но любить ближних, как самих себя, может восприниматься как какое-то деловое предложение, потому что оно основано на идее обмена одного количества любви на другое. В такой ситуации наша любовь может быть обусловлена, что не является признаком трансцендентности. Как мы уже объясняли во второй главе, как духовные люди мы должны идти дальше, развивая способность любить других намного больше, чем самих себя. Если мы любим нашего ближнего намного сильнее, чем себя, думая лишь о благе другого человека, то можем стать проводниками сострадания и быть уверенными в том, что стали на путь, ведущий в трансцендентный мир. Если мы самозабвенно пытаемся наполнить свою жизнь духовностью, сама Вселенная окажет нам удивительную поддержку. Мы уже не будем находиться под контролем ограничений земной реальности, но сможем добиться чуда. Развивая высшую любовь, мы будем достойно воспринять такие благословения, которые в конечном итоге станут своего рода паролем, позволяющим нам покинуть эту тюрьму материального мира. Выше стремление к освобождению. Несмотря на то, что развитие сострадания необходимо для возвращения домой к Богу, мы не должны рассматривать его как средство увеличения наших собственных шансов на спасение. В действительности, сострадание распространяется намного дальше наших эгоистичных мотиваций и даже превосходит желание вернуться в Царство Бога. По этой причине, если мы просто изучаем некоторые методики йоги, чтобы обрести какое-то физическое могущество, или пытаемся получить гарантию спасения, то занимаемся духовной деятельностью на элементарном уровне. Все эти пути направлены на то, чтобы приспособиться к состоянию заточения и обрести какое-то легкое освобождение от страданий и беспокойств материальной жизни. Эти практики не позволяют возвыситься над этим миром эгоцентризма, и вряд ли они дадут нам возможность обрести истинное духовное понимание. Мы не можем вернуться обратно в духовный мир с таким умонастроением. Эгоцентризм мешает нашему духовному продвижению, и мы должны постоянно анализировать свое поведение, чтобы искоренить даже следы этого качества. Большую часть времени мы озадачены собственными проблемами. Зачастую это даже не принципиально важные проблемы. Мы настолько привыкли к осуществлению своих желаний, что избегаем стремления к любви и счастью и стабильного ощущения благополучия. Вместо этого мы сосредотачиваемся на проблемах, которые являются неотъемлемой частью этого мира двойственности, постоянно подкармливаем свои чувства, взращиваем в себе эгоизм. Даже такое приемлемое желание, как жажда освобождения, зачастую основано на эгоцентризме. В действительности, освобождение и спасение – это нечто, происходящее автоматически, если мы отвергаем наши эгоистичные желания и развиваем способность сострадать другим. Значение сострадания. Сострадание подавляется материальной ограниченностью. Термин «материальный» предполагает выживание сильнейшего, того, кто готов проявить силу и желание манипулировать другими ради своего благополучия. Сострадание представляет собой нечто противоположное. Духовное качество, основанное на самоотверженности и свободе от гнева и любого другого чувства собственности. Это не сентиментальное ощущение, и оно не приходит и не уходит с нашими чувствами. Если мы испытываем сострадание, то готовы предложить свою немотивированную безусловную любовь другим, будучи готовыми пойти на жертву ради них. Сострадание спонтанно и не имеет ничего общего с чувством вины, страха или сожаления. Если мы предлагаем свою помощь другим, когда на самом деле не хотим этого, мотивом нашей деятельности может быть все, что угодно, кроме сострадания. В таких случаях мы чувствуем себя обязанными поступать определенным образом, обреченно предлагая свои услуги лишь потому, что не нашли возможности сложить с себя эту ответственность. Ситуация полностью меняется, когда мы предлагаем другим свое общение в возвышенном, радостном состоянии сознания. Это истинное сострадание. Если мы обрели способность любить Бога, то можем также любить Его неотъемлемые частицы, все живые существа, окружающие нас. Истинный преданный Господа заинтересован лишь в том, чтобы быть слугой другим, воспринимая каждого как проявление энергии Бога. Мы можем проявлять сострадание и любовь ко всем без исключения людям, потому что, служа другим, мы служим Господу. Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Если мы озабочены лишь нашим собственным комфортом или даже нашим собственным освобождением, то будем цепляться за эгоистичные представления и желания, которые не могут позволить нам достичь высшей цели – любовного общения с Господом в Его Царстве. Если мы разовьем глубокий уровень самоотверженности и сострадания, то станем настоящими слугами, которые могут разделить свою божественную любовь с каждым, вне зависимости от обстоятельств. Иногда мы встречаем страдающих людей, слепых, больных, бездомных, заключенных в тюрьму, ставших жертвами насилия, вынужденных оставить свои дома. Мы любим их настолько, что готовы взять на себя их проблемы, чтобы избавить их от боли. Сострадание – это не снисходительность. Как было упомянуто выше, мы должны стараться быть живым и деятельным воплощением любви, стремясь воспользоваться даже самой незначительной возможностью служить другим. Однако мы должны быть очень внимательны к своему умонастроению при служении. Иногда люди предлагают другим свою помощь снисходительно, как бы подразумевая при этом: «Ты на это не способен, но обрати внимание, как я смог справиться с этой ситуацией». Мы никогда не должны просто терпеть других или испытывать к ним жалость, чувствуя при этом естественное превосходство. Сострадание – это не превосходство, это не помощь другим в умонастроении «Я буду добр с тобой, я собираюсь показать тебе, какой я хороший». Такое настроение уродливо по своей природе и не имеет ничего общего с состраданием. Наше настроение должно быть следующим. «Я твой духовный брат или сестра. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты не страдал от этой раны. Мое единственное желание и долг состоят в том, чтобы помочь тебе. Как мы обсуждали в предыдущей главе, мы должны воспринимать трудности, возникающие в жизни другого человека, как призыв к помощи, любви, состраданию и служению с нашей стороны. Никто не хочет испытывать боль, разочарование и беспокойство. Даже те люди, которые внешне привязаны к этому состоянию, нуждаются в простом внимании и заботе. Другими словами, они хотят любви. Когда мы оцениваем такую ситуацию в более глубокой перспективе, мы можем легко остаться незатронутыми, неблагодарным и безответственным поведением другого. Мы можем сказать себе, что этот человек нуждается в любви, и Господь дает мне шанс оказать ему служение. Надо попытаться разобраться, как я могу ему помочь. Когда мы думаем таким образом, нам будет намного проще переносить слабости другого человека. В действительности, если мы хотим помочь другим людям, не испытывая сострадания, они получат лишь поверхностное благо. Контакт между людьми становится прочным лишь тогда, когда он укрепляется на тонком уровне, а не на грубом. Ощущение того, что мы хотим помочь, может стать самой прочной основой для установления такого контакта. Поэтому, если другой человек чувствует, пусть даже подсознательно, что мы просто пытаемся продемонстрировать свою мудрость или превосходство в чем-либо, то он не сможет воспринять наше служение как искреннее. Хотя эта тонкая связь на чувственном уровне может сработать негативным образом, как было только что описано, она может сыграть и положительную роль. Если мы исходим из искреннего желания помочь развитию человека, даже если чье-либо эго пытается блокировать наши благие намерения на каком-то этапе, наше послание все равно будет услышано. Пусть не сразу, но через некоторое время человек сможет ответить. Сострадание требует мужества. Сострадание выходит за рамки представлений «я» и «моё» и возвышается над понятиями материального комфорта и безопасности. Когда мы сострадаем, мы не испытываем интереса к обретению власти физической или мистической. Не думая о личных потерях или приобретениях, мы чувствуем страдания других так глубоко, что посвящаем самих себя тому, чтобы сделать что-то для них. Это требует великого мужества. Бесчисленные проблемы современного мира требуют участия людей духовно сильных, которые могут действовать, соприкасаясь с миром на всех уровнях осквернения, не будучи затронуты им. Такие личности могут помочь людям, которые чувствуют отверженность, одиночество, бессилие и безнадежность. Те, кто ложится в постель, страдая, а просыпается в страхе, смогут узнать, что Господь любит их, и у них есть надежда. Физические препятствия. Вы пытались когда-нибудь представить себе, что значит быть слепым? Жизнь слепого человека страшно трудна, потому что многое из того, что мы делаем, требует от нас способности видеть. Именно поэтому такие люди часто зависят от других, чтобы просто жить в этом мире. когда они нуждаются в помощи больше всего, люди могут игнорировать их и даже издеваться над ними. Если мы хотим стать трансцендентными и развить качества, которые способны привести нас обратно к Богу, то должны испытывать сострадание к таким людям. Мы должны желать пожертвовать всем, чтобы они обрели возможность почувствовать себя лучше в этой жизни, даже если для этого нам придется отвергнуть собственную безопасность и комфорт. Можем ли мы поставить себя на место этого человека, чтобы помочь ему избавиться от слепоты? А каково людям, которые не могут говорить? Представьте себе, что вы не можете выразить свои чувства словами. Вы можете представить глубокое внутреннее разочарование от такой ситуации. Могли бы вы занять место такого человека? Этот уровень самозабвенной любви определяет вашу готовность вернуться обратно в Царство Бога. Мы знаем людей, прикованных к постели серьезными заболеваниями и не способных ходить потому, что они стали беспомощными инвалидами. Они не могут позаботиться о себе, поэтому о них вынуждены заботиться другие. Эти люди нуждаются в том, чтобы их кормили, мыли, а иногда даже водили в туалет. Такая зависимость должна стать поводом для развития смирения. В таких ситуациях так называемые друзья и члены семьи отправляют своих недееспособных родственников подальше, считая их слишком большой обузой, потому что за ними нужно постоянно следить и ухаживать. Часто такие люди создают огромные проблемы, а когда умирают, это выражается в чувстве облегчения в сердцах их самых близких родственников. Члены семьи могут просто ожидать и надеяться, что смерть рано или поздно придет и избавит их от этих обязательств. Уверены ли вы, что ваше сострадание к этим душам настолько сильно, что вы готовы поменяться с ними местами, чтобы освободить их от этого бремени? Бездомные. Проблема с бездомными существует как в США, так и во всех остальных странах мира. Даже в Вашингтоне, столице американского государства, многие бездомные круглый год живут на обочинах дорог, вне зависимости от погодных условий. В конце дня им некуда идти, потому что у них нет семьи и нет прибежища. А теперь подумайте о собственной жизни. Утром вы покидаете свой комфортный дом, отправляясь на работу или занимаясь какой-то деятельностью. В конце дня вы возвращаетесь обратно, чтобы провести вечер в кругу своей семьи с людьми, которые вам очень близки. Любимые люди, наделяя нас силой и энергией, придают нашей жизни смысл. Так мы можем противостоять неизбежным проблемам. Но представьте себе тех людей, у которых нет дома, нет работы, нет семьи. Когда такие люди находят место для отдыха на улице, дети могут бросить в них камни, а полиция арестовать их. Когда бы мы ни проходили мимо них, все, на что мы способны, взглянуть на них и в особых случаях дать им несколько копеек. Хватит ли нам нашего сострадания, чтобы почувствовать ту печаль и несчастье, которые разрывают их сердца? Многие люди настолько исполнены страхом, что иногда чувствуют себя лучше, когда они находят кого-то, кто оказался в ситуации намного худшей, чем они. Если с их другом случилась беда, они могут сказать слова поддержки и сочувствия, но в глубине души будут рады, что им самим удалось избежать такой судьбы. Такое настроение указывает на материальное сознание. Когда наше сострадание настолько сильно, что мы готовы занять место бездомной женщины, чтобы избавить ее от страданий, тогда мы будем достойны войти в духовный мир, но никак не раньше. Заключенные. Довольно печально, что в американском обществе, как и во многих других странах, люди часто нарушают законы вместо того, чтобы вести естественную жизнь. Современная цивилизация может удовлетворить потребности многих людей. Высокий уровень преступности и переполненные тюрьмы указывают на то, что с нашим обществом что-то не так. Самое страшное, что постоянно увеличивается число подростков, совершающих преступления. Молодежь – это будущее всякой нации, и растущее число молодых людей, которые чувствуют гнев и разочарование, вынуждающие их вести себя неадекватно, является наиболее серьезной проблемой. Можете ли вы представить себя на месте человека, приговоренного к пожизненному заключению, без права досрочного освобождения? Каждый день вы поднимаетесь с постели, осознавая, что впереди вас ничего не ждет. Вы можете утерять всякую связь с внешним миром и даже со своей семьей, которая больше не будет идти с вами на контакт. Вы хотите вернуть все назад, вы думаете, что зря родились, и ваше самое горячее желание сейчас – умереть. Вы готовы совершить самоубийство, но даже этого выражения свободы вы лишены, потому что все, что можно использовать для этой цели, у вас было отобрано. Чтобы укрепить свое сострадание и развить чувство благодарности, мы должны прервать наш естественный ритм жизни и посетить тюрьму, чтобы понять состояние заключенного. Также мы можем посетить госпиталь, институт или другое лечебное учреждение, чтобы напомнить себе, как много людей страдает, болеет и чувствует себя несчастными. Когда мы становимся свидетелями состояния безнадежности и безучастности, в котором находятся другие, мы сможем по-настоящему развить глубокое понимание особой удачи, выпавшей на нашу долю, и еще больше утвердиться в нашем желании помогать другим. Если мы однажды сделаем это, то сможем смиренно относиться ко многим вещам, происходящим с нами. Мы будем понимать, что все наши жалобы основаны на эгоизме, и причина их возникновения заключается в том, что мы не имеем возможности удовлетворять свои чувства, как нам бы этого хотелось. В западном обществе наши проблемы редко могут представлять угрозу для жизни. Мы можем легко оказаться в ловушке нашего собственного разочарования и беспокойств, постоянно жалуясь и забывая о том, что миллионы людей находятся сейчас в обстоятельствах намного более худших, чем те, с которыми мы сталкивались. Мы можем жаловаться, что не можем в этом месяце заплатить за машину, но, по крайней мере, она у нас есть. Мы можем порицать себя за неспособность сделать очередную оплату страховки, но, по крайней мере, мы застрахованы. Хотя американская система обеспечения благосостояния граждан разваливается на глазах, большинство стран в мире не имеют даже такой системы. В развивающихся странах люди с физическими недостатками, инвалиды, не имеют возможности работать и зачастую, не располагая поддержкой семьи, вынуждены попрошайничать и бедствовать. И все же мы воспринимаем нашу социальную устроенность и материальное благосостояние как нечто само собой разумеющееся. Вместо того, чтобы быть благодарными Богу, отдавая себя всецело помощи тому, кто обладает намного меньшим, мы часто жалуемся, что нам многого не хватает. Но помните, что если мы хотим войти в Царство Бога, то должны быть готовы на любую жертву, чтобы прославить Господа и позволить другим приблизиться к Нему. Положение беженцев. Подумайте над тем, в какой ситуации оказывается семья беженцев. Они вынуждены жить в нечеловеческих условиях, непрестанно переезжая из одного места в другое в поисках пищи, убежища и защиты. Все мы слышали сообщения из сводок новостей о жутких страданиях, которые навлекаются на огромные массы людей, вынужденных покинуть свои дома без пищи и медицинского обеспечения. Эти люди буквально живут сегодняшним днем. Мы не обладаем возможностью сравнить их положение со своим. Сможем ли мы жить, считая каждую минуту и час, переезжая из одного города в другой, из одного лагеря в другой, не имея малейшей возможности исправить свое положение? Зачастую они становятся жертвами насилия, испытывают террор, горе, которое может тянуться из прошлого, страдания, которые навлекаются на них в настоящем, при том, что в будущем их также не ожидает ничего, кроме еще большей боли, а может быть и смерти. Они попытались избавиться от мучений, убежав с места ведения боевых действий, чтобы спасти свою жизнь. Они оставили при этом все свои пожитки, а их любимых людей могли пытать или убить на их глазах. Такие беженцы вынуждены жить со всеми этими жуткими воспоминаниями, не обладая ничем, на что они могли бы положиться, оставив позади все, что для обычного человека могло быть основанием для надежды на будущее. У тех, кто потерял все самое дорогое, может пропасть само желание жить. Фактически, такие люди утратили большую часть самих себя. Как бы вы почувствовали себя в такой ситуации? Все, что вы вкладывали в свою жизнь, уничтожено. Те, кого вы любили больше всего, потеряны для вас навсегда, и вам нужно собирать свою жизнь по крупицам, когда ничего не осталось. Ведь способность продолжать жить требует веры в этот мир, который навлек на вас жуткую боль и разочарование. Миллионы людей, находящиеся в подобном положении, сегодня практически не видят никаких перспектив. Проблема беженцев с каждым днем приобретает все большую актуальность с возникновением всевозможных конфликтов на расовой, этнической и религиозной почве. В таких обстоятельствах больше всего страдают обычные люди, а особенно дети. Хотя положение беженцев может показаться не столь тяжким, как положение заключенных, все же, несмотря на то, что внешне они свободны и могут решить, куда отправиться, в действительности они находятся в той же самой ловушке. И дети, которые пережили такие тяжкие времена, будут страдать на протяжении всей своей жизни, никогда не доверяя кому-либо. Они могут кричать и плакать по ночам с чувством горя и одиночества. Их будут преследовать жуткие ночные кошмары, потому что они видели, как их матери и отцы, дяди и тети, бабушки и дедушки были лишены жизни на их глазах. Жертвы насилия. А сейчас представьте маленького беззащитного ребенка, который подвергается насилию со стороны тех, кто должен защищать его. Как больно должно быть невинному ребенку, который обращается к родителям за любовью и опекой и не получает в ответ ничего, кроме унижения и боли. Насилие над детьми пронизывает все аспекты нашей жизни. Дети, подвергшиеся насилию, с самого раннего возраста учатся не доверять взрослым и видят весь мир как прибежище зла. Миллионы детей развили такое отношение, потому что они не испытали ничего, кроме гнева и насилия. Другая категория людей, подвергающихся насилию, это люди взрослые. Представьте, как пожилая женщина, прожившая всю жизнь ради своей семьи, чувствует одиночество и изоляцию в последние годы жизни. Ее собственные дети отвергли ее и относятся к ней пренебрежительно. Они забывают, что однажды они сами станут старыми людьми, которые будут вынуждены зависеть от других, возможно, собственных детей, которые должны любить их, благодаря и уважая за все, что родители сделали для них. Иногда собственные дети пожилой женщины могут бить ее, прекрасно понимая, что она не сможет дать им сдачи или сказать что-нибудь против. Такие неблагодарные люди приходят в негодование от одной мысли, что их мать находится рядом с ними. Словно грабители, они забирают ее деньги и все нажитое ею в надежде, что она умрет, и они смогут получить страховку, и на этом закончатся их страдания, связанные с бедным родителем. Насколько мы сострадательны? Не хочется ли нам заплакать, когда мы слушаем о подобных ситуациях? Захотим ли мы оставаться на этой адской планете вечно, отбросив желание спастись и отдав всю свою жизнь и душу освобождению этих людей от страданий? Если мы можем дать утвердительный ответ, оставаясь честными с самими собой, то будем достойны войти в Царство Бога. Конечно же, Господь не позволит своим возлюбленным слугам страдать вечно ради других, но некоторые из них могут продемонстрировать искреннее желание сделать это. Господь становится крайне внимательным к тем, кто жертвует своей жизнью, развивая подобное сознание. В действительности, такой уровень привлекает помощь Господа, помогая таким людям рассеивать боль и разочарование в сердцах других. Множество духовных традиций говорит нам о святых, которые буквально чувствовали боль, испытываемую окружающими их людьми. Так как они чувствуют эту боль столь интенсивно, то стараются не причинить страдания кому-либо, находящемуся рядом. Напротив, они испытывают радость, когда могут помочь кому-то ощутить себя счастливыми. Представьте себя в какой-либо трудной или тяжелой ситуации, описанной в этой главе. Постарайтесь почувствовать, что испытывает страдающий человек, и подумайте о той любви, в которой нуждается душа, переживающая это тяжелое время. Как мы уже говорили, истинное сострадание означает, что мы хотим поставить себя на место человека, чтобы изменить жизнь других в лучшую сторону. Мы не говорим здесь о какой-то религии, но об истинном уровне духовности, который требует от нас приверженности своим принципам. Эта задача не для малодушных. Как духовные люди, мы должны развить в себе духовную зрелость, чтобы быть способными пойти на такие жертвы осознанно и помочь возвысить уровень сознания этой планеты. Такая полная безраздельная преданность является обязательным условием для вхождения в обитель божественной любви. Духовная жизнь – это не что-то внешнее, позволяющее нам надеяться на хлеб насущный. Те, кто обрели доступ в Царство Бога, продвинулись далеко за границы чувства вины и страха наказания. Им безразлично, что Бог может сделать с ними. Более того, они понимают, что духовная жизнь предназначена для изменения их сознания, чтобы они смогли безраздельно предаться и посвятить себя служению Господу и Его творению. Эгоизм и страшные страдания, окружающие нас, могут быть столь непереносимыми, что мы можем начать сомневаться в том, есть ли на земле люди, способные на такое самозабвенное сострадание. К счастью, такие божественные посланники существуют. Они приходят, чтобы научить нас состраданию, являя собой реальный пример того, как мы можем возвысить наше существование, сделав его осмысленным и духовным. Те, кто имели возможность столкнуться с такими самоотверженными людьми, были благословлены редкой возможностью стать свидетелем поступков душ, которые не думают о собственном благе, в своем стремлении вести других домой, обратно к Богу. Наделенные решимостью и бесконечным состраданием таких возвышенных душ, как можем мы удержаться от того, чтобы не последовать их примеру? Их защита и помощь поможет нам творить чудеса. Сострадание придает духовные силы. Достижение высокого уровня духовности предполагает, что мы смогли развить любовь и сострадание. Когда мы испытываем жгучее желание привнести серьезные изменения в свою жизнь ради лучшего, это означает, что мы обрели поддержку высших сил. Хотя осуществление такого сильного желания может быть вне наших возможностей, помните, что наша искренность и стремление может привлечь энергию Господа, которая позволит нам достигнуть цели, к которой мы никогда не смогли бы приблизиться в одиночку. Многие великие пророки обладали такой милостью Господа. Некоторые из них не зашли непосредственно из высшей обители Господа, будучи посланниками, проводниками миссии Бога и призванные оказать сильное влияние на жителей этой планеты. Другие, родившись на земле, стали настолько сострадательными и развили столь жгучее желание помочь другим, что Господь помог им, даровав свое благословение. Они чувствуют боль других до такой степени, что Господь позволяет своей божественной энергии входить в их сердца и помогать осуществлению их миссии. Действуя в качестве проводников, они обретают высшее благословение, которое может получить человек, находящийся в этом мире. Способность уничтожать плохую карму других, так же, как это сделал Иисус, когда умер за грехи человечества. Жизнь таких сострадательных существ препятствует укреплению негативной кармы в обществе, давая людям возможность обрести понимание высших истин. Помощь сбитым с толку. Материализм, повсюду насаждаемый в этом мире, постоянно подчиняет себе наши чувства и пытается напичкать нас искусственной питательной массой, которая не может удовлетворить нас или придать нам сил. Фактически, материализм действует как замедленный яд. Что-то действительно происходит не так, если ярчайшие умы человечества посвящают себя совершенствованию орудий убийства, или когда самым процветающим бизнесом на этой планете становится незаконный оборот наркотиков. Культура не может считаться здоровой, когда военные склады переполнены химическим и ядерным оружием, способным много раз подряд дотла уничтожить всю нашу планету. Как мы уже говорили в первой главе, важно предотвратить распространение негативного влияния в современном мире. К сожалению, каждый из нас все больше и больше становится подверженным действию демонических энергий. В таком безумном мире мы должны стараться избегать ловушки подобия и не должны бояться быть другими. Желание приспособиться к такому безумному окружающему миру будет первым признаком ненормальности, а желание быть другим может оказаться единственной здоровой и разумной мыслью. Будучи духовными людьми, мы должны преодолевать влияние общей атмосферы, и нам не следует удивляться, когда люди отвергают нашу помощь. Они могут быть заточены в тюрьме удовлетворения чувств, не обладая достаточными силами, чтобы сражаться с дурными влияниями, окружающими их. Вдобавок ко всему, они могут быть разочарованы событиями из их прошлой жизни и боятся стать жертвой обмана еще раз. Они стараются обезопасить себя, не позволяя нам приблизиться к ним, чтобы оказать какое-то влияние на их жизнь. Сострадание предполагает действие. Если мы слишком трусливы, чтобы поделиться своей любовью и преданностью с другими, если мы боимся показаться эгоцентричными просто на основании того, что стараемся выразить себя, мы становимся частью этого безумия и вряд ли кому-нибудь сможем помочь. Хотя мы не должны заставлять себя или кого-либо принимать наше служение, если любовь и сострадание будут становиться глубже и крепче, мы сможем оказывать на других такое сильное духовное воздействие, что они начнут воспринимать нас и то, что мы можем им предложить. Если же мы не будем сдвигаться с мертвой точки, разочарованные люди будут воспринимать наше поведение как бездарное и бессмысленное, лишенное высшей цели. Люди на самом деле хотят для себя самого лучшего. И если мы сможем убедить их в искренности своих намерений и поможем им расти и продвигаться духовно, то они станут более открытыми. Проблема заключается в недостатке любви. Мы должны постоянно помнить, что большинство страданий этого мира связано с материальными условиями, но вызвано недостатком любви. Подумайте об агрессивности современных детей. Учитывая атмосферу, в которой они выросли, для них становится практически невозможным вести себя иначе. Будучи продуктами эгоцентричных и принудительных союзов, они были зачаты в атмосфере насилия, в которой не было места выражению истинной любви. В утробе матери такие дети чувствовали только разочарование, беспокойство, гнев и несчастье. После своего рождения они оказались в такой же атмосфере. Каждое мгновение жизнь угрожала им враждебностью, насилием и пренебрежением. Эти души никогда не встречались ни с кем, кто бы о них заботился. Однако, иногда люди определенного типа смогли найти для себя выход из, казалось бы, предначертанной судьбы. Они не обратились к наркотикам и преступлениям, и сейчас они на воле. Вместо этого они стали политиками, докторами, социальными служащими, учителями, искренне заботящимися о других. Как им удалось избежать враждебности и деградации, которая их окружала? Если мы посмотрим на их прошлое, то обнаружим, что по крайней мере один человек в их жизни был другим. Кто-то по-настоящему заботился о них. Любовь этого человека преобразовала их сознание. Они обрели чувство самоуважения, которое придало им силы противостоять негативным явлениям в окружающем мире. Мы никогда не знаем, что играем важную роль в жизни какой-либо души. Мы постоянно влияем друг на друга на тонком уровне, так же, как и на уровне грубом, иногда не понимая, насколько сильное воздействие мы оказываем на других. В эти времена так много людей становятся жертвами сильного загрязнения этой планеты. Они не могут дышать свежим воздухом, испытывают множество других проблем, поэтому, как только они вдохнут глоток свежего воздуха, то могут почувствовать эту разницу. Очень сложно переоценить важность, может быть, незначительного выражения внимания. Чем больше мы проявляем эту божественность внутри нас и выражаем ее через сострадание, тем лучше мы влияем на жизнь людей, которых встречаем в повседневной жизни. Стать восприимчивыми к высшей энергии. Чем больше мы осознаем проблемы, тревожащие наше общество, и чувствуем желание сделать что-то для их решения, тем больше у нас должна развиваться внутренняя способность предлагать служение другим. Мы не можем дать то, чего у нас нет. Чтобы поделиться чем-то ценным, мы должны очистить себя и жить духовно. Тогда наше общение с другими будет искренним, исходящим из глубины нашего сердца. Только в таком случае оно не будет основано на поверхностном поведении человека, приспособившегося к внешним условностям. Влияние, которое мы можем оказывать на других, основана на том, кем мы являемся и какую энергию мы излучаем. На физическом уровне с нами может не происходить особых изменений. Когда мы общаемся с людьми, наша собственная любовь, преданность и забота автоматически найдут отклик в их сердцах, что в свою очередь может стать стимулом для перемен. Поэтому мы должны работать над собой так, чтобы естественно излучать любовь и сострадание. Такая работа отнюдь не эгоцентрична. Мы становимся подобны солдатам, готовящимся выйти на поле боя. Всякие отношения с другим человеком предполагают тонкое воздействие и взаимообмен, которые проявляются не только на грубом физическом уровне. И немного слов, незамысловатые выражения и добрые отношения к людям, нуждающимся в этом, часто могут оказать куда более благоприятное воздействие, чем доллары, которые мы можем вложить им в руку. Духовная практика, такая как чтение мантр и молитва, может помочь нам подготовиться к величайшему служению человечеству и всей планете. Однако наша мотивация никогда не должна основываться на желании улучшить свое материальное благосостояние или обрести физическое или духовное превосходство над другими. Мы должны постоянно спрашивать себя, как я могу улучшить себя и вырасти в своих глазах, чтобы иметь возможность разделить свой успех с другими. Такого рода настроение, сопровождаемое смирением и состраданием, может сделать нас проводниками высших энергий. Искусство самообновления. Если мы хотим служить другим, основываясь на сострадании, то должны научиться искусству самообновления. Лидеры, о которых мы говорили в первой главе, не единственные люди, нуждающиеся в отдыхе и восстановлении сил, чтобы продолжать должным образом выполнять свои общественные функции. У каждого из нас есть подобная потребность в заботе, так как мы имеем определенные повседневные обязанности. Некоторые представители определенных профессий, например, служащие социальной сферы, медсестры и врачи, могут быть чрезвычайно безучастны и бесчувственны к своим подопечным, потому что пытаются помогать другим, совершенно не уделяя времени себе. В конце концов, они становятся заложниками низших энергий, исходящих от людей, с которыми они общаются, что заставляет их быть глухими к чужим страданиям и злыми по характеру. Мы можем улучшить свое состояние с помощью молитвы, определенного режима питания или же просто устранившись от всепоглощающего быта, уделив время общению с духовностью, очищающей наше сознание. Молитва или повторение мантры может оказать серьезнейшую помощь. Многие традиции предполагают использование для этой цели четок. Человек, практикующий духовную жизнь, повторяет на этих четках свою молитву, говоря: «Дорогой Господь, так получилось, что я отстранился от Тебя. Пожалуйста, поддержи меня, позволь мне снова быть полезным Тебе». Такая молитва поможет людям отстраниться от множества негативных энергий, которые окружают их во время работы или на улице. Представьте, как бы вы смотрели на мир, если бы имели возможность видеть мысли людей, терзающие их в повседневной жизни. Представьте себя идущим по улицам города. Вам приходится каждый день добираться из дома на работу на автобусе. А сейчас представьте гнев одного из пассажиров автобуса. Урон, который он нанесет своим гневом, будет таким же сильным, как если бы он бросил в вас камень. При этом один из присутствующих испугается, другой обеспокоится, кто-то еще будет чему-то завидовать. Каждый будет проявлять самые различные реакции на одну и ту же ситуацию. Вы находитесь в автобусе, в котором помимо вас еще 15 человек, и все вы подвергаетесь нападкам человека, забрасывающего вас камнями. Нетрудно представить, что этот автобус вы покинете травмированным. Физическое тело может этого не чувствовать, но ваше тонкое тело будет подвергнуто насилию. И вы понесете все эти раны к себе домой. Молитва, повторение священных мантр позволит вам залечить эти раны и восстановить сопротивляемость таким образом, что вы сможете огородить себя от этих насильственных действий против вашего сознания. Вот почему во многих традициях подчеркивается важность призывания имен Бога. Даже в мирской жизни, когда мы призываем чье-то имя, мы приглашаем этого человека, хотим, чтобы он заметил нас, пришел к нам. Точно так же, призывая имя Бога, мы надеемся на его участие. Повторение святых имен может быть могущественной практикой, которая призывает любовную защиту верховной личности Бога. Также это может быть единственным способом стать воистину сострадательными. Вопросы и ответы. Вопрос. Что происходит, когда люди достигают такого уровня самоотверженной любви, что они искренне желают занять место тех, кто страдает? Могут ли они в действительности сделать это, и что с ними происходит в таком случае? Ответ. Люди, обладающие таким уровнем сознания и самоотверженной любви, готовы пожертвовать собой ради освобождения других, даже если для этого надо будет взять бремя ответственности за их деяния. Если нет никакого другого способа помощи, тогда мы должны разделить свою любовь и духовную энергию с тем, кому мы хотим помочь. Бог вмешается и примет участие в жизни человека, который живет и думает таким образом. Однако проблема заключается в том, что мы обычно пытаемся контролировать и манипулировать другими людьми или доминировать над ними. Как следствие, мы продолжаем испытывать все эти виды страданий. Помните, духовное осознание – это не что-то поверхностное, это не то состояние, которое мы можем обрести под воздействием внешних факторов. Это нечто, дремлющее внутри каждого из нас. Наш внешний опыт предназначен для того, чтобы помочь нам развить веру и осознать то, чем мы уже обладаем. Наше сознание просто затуманено бесчисленными поверхностными проблемами. И став жертвами безумия, мы пытаемся убежать от этого состояния сознания, которое благоприятно для нас. Вопрос. Моя мать страдает старческим слабоумием наподобие болезни Альцгеймера. Ее психическое состояние ухудшается, но с физической точки зрения она чувствует себя вполне нормально. Я предположил, что такова ее карма. Прав ли я? Мой друг недавно спросил меня, почему я уделяю ей все больше и больше времени. Ответ. Важно пытаться вылечить не только других, но и самого себя. Некоторые люди становятся целителями, потому что обладают способностью манипулировать особой энергией, которая может вылечить других людей. Они позволяют Господу использовать их как инструменты в Его руках. В действительности, все мы обладаем целительским даром, потому что всегда можем помочь другим повысить уровень сознания. Состояние сознания человека является причиной любого заболевания. Мы можем помочь другим научиться жить лучше, чтобы не болеть, и воспользоваться болезнью как средством для обретения еще более глубокого понимания своего бытия. Мы можем продемонстрировать больным людям, как избегать депрессии и ощущения болезни. Чтобы стать целителем, не обязательно накладывать на кого-то руки, молиться на расстоянии и заниматься какой-то метафизической деятельностью. Вы можете просто помогать людям улучшать их характер или же избавлять их от каких-либо страданий. В действительности, это не что иное, как обычный визит и несколько добрых слов. Если вы будете носителем высшей духовной энергии, то автоматически поднимете дух человека своим внутренним сиянием. Вы можете говорить со своей матерью или читать ей какие-либо писания. Даже если ее ум не способен понять слов, ее душа, несомненно, получит благо. Если вы сможете установить с ней контакт на духовном уровне, она, в свою очередь, сможет воспринять все, что вы хотите ей предложить. К сожалению, иногда медсестры и врачи исподволь расстраивают людей или даже убивают в них желание жить, делая различного рода замечания и комментарии о том, что они не способны ничего понять или услышать. Люди, находящиеся под воздействием анестезии или в коматозном состоянии, все еще могут воспринимать наши слова на тонком уровне. Находясь в состоянии анестезии, несмотря на то, что тело еще спит, определенная часть нашего сознания сохраняет активность и остается крайне восприимчивой ко всему происходящему вокруг. В таких обстоятельствах негативные комментарии о будущем пациента могут сыграть разрушительную роль, потому что даже в бессознательном состоянии пациент воспримет эту информацию за неопровержимую истину. Кто однажды услышал такие слова, может впасть в депрессию и почувствовать, что почва уходит из-под его ног. Вот почему люди, профессия которых предполагает заботу о других, должны быть крайне аккуратны и осторожны. Только так они станут проводниками высших энергий. Они должны говорить только о вещах положительных, с любовью и состраданием. Таким образом, они смогут помочь своим пациентам выздороветь. С другой стороны, если они невнимательны, то они просто уничтожают всякую надежду на выздоровление. Вопрос. Многие духовные организации говорят о пользе общинного образа жизни на земле. Многие из них воодушевляют покупать землю и организовывать самоокупаемые хозяйства вдали от всех опасностей и проблем, присущих жизни в городах. Является ли это проявлением сострадания? Если мы пытаемся спасти себя, как мы можем быть полезны другим? Ответ. Прежде всего поймите, что эти люди и организации, оставляющие города, чтобы спасти себя, играют свою разрушительную роль в процессе всеобщей деградации. Это не проявление сострадания. Все, что происходит на этой планете, находится под контролем. Люди находятся под влиянием разных энергий в зависимости от состояния своего сознания. Те, кто пытается устраниться от происходящего просто ради самозащиты, уже оказались в ловушке эгоизма, и они будут повсюду разносить это умонастроение, потому что их сознание не изменится. Люди говорят, что городская жизнь неестественна. Фабрики, загрязнение окружающей среды, комфортные условия жизни, многоэтажные здания – все это крайне неестественно и противоречит нормальному образу жизни. В городах у людей практически нет возможности что-то выращивать. Они зависят от супермаркетов и системы снабжения, которые предоставляют им низкокачественную пищу. Зависят от лифтов, машин, поездов и множества других вещей, удаляющих их от естественной жизни. Поэтому жизнь на Земле, где мы в большей степени полагаемся на нее и на природу, считается намного более здоровой. В такой обстановке мы можем чувствовать более близкий контакт с высшими энергиями, потому что нам ничего не мешает. Хотя многие люди покидают города просто чтобы спасти себя, есть и такие, кто не преследуют каких-то корыстных мотивов. Такие люди или группы людей пытаются продемонстрировать другим возможность самодостаточной жизни на Земле. Они предпринимают усилия воплотить в жизни девиз «простая жизнь, возвышенное мышление». Такие общины занимают возвышенное положение, которое обеспечивает им божественную защиту. Помните, что многие души могут оказаться перед лицом смерти, если на Земле начнется период очищения. Этот процесс касается сознания, и многим душам придется отправиться в корзину для отходов. Многие другие души смогут остаться здесь, чтобы помочь создать своего рода рай на Земле. Фактически, на эту планету приходило множество душ, чтобы завершить эволюционный цикл своего развития и отправиться в высшие миры. То, что произойдет с каждым из нас, зависит от нашего сознания. Бог никогда не оставляет нас в одиночестве. Рядом с нами всегда находятся его спутники, которые готовы помочь нам. Если мы живем на Земле, при определенных обстоятельствах возвышенные живые существа могут привлечься перспективой родиться у нас. Если мы проводим свою жизнь в таких условиях, то сможем иметь более отчетливое представление об их существовании. Вот почему так важно развивать определенную связь с природой и хотя бы иногда жить вне города. В естественных условиях жизни на Земле нам скорее удастся обрести чувство контроля над собственной судьбой и испытать множество необычных, но крайне необходимых для нас ощущений. Мы можем научиться выражать свое духовное начало и, как следствие, почувствовать себя способными помогать другим. Такие условия жизни предлагают нам возможность укрепиться в нашем желании сострадать другим.